Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, речь идет у нас об отношении к теории заговора. Ну, раз мы начали с политики и глобальных проблем, то, естественно, было дойти и до очень популярной теории заговора, которой объясняют все те нестроения и проблемы социальные, политические, нравственные проблемы современного мира. Ведь на самом деле всегда проще сказать в отношении любого соблазна, что виноват этот самый соблазн. Вот меня бы не соблазнили, и все было бы хорошо. Поэтому вот то нравственное падение, которое мы видим в мире, виноваты какие-то внешние силы, это они специально все делают. А вот не было бы, и народ был бы на самом деле нравственный. Это удобно, что надо вот какую-то внешнюю силу найти, ее уничтожить, и все люди будут хорошими, нравственными, верующими и так далее. Но ведь очевидно же всякому верующему человеку, что это не библейский принцип отношения к искушению. Конечно, Христос говорит, что соблазном должно прийти. И, конечно, плохо тому, через кого соблазн приходит. Но соблазн не виноват в том, что человек грешит, что человек падает. В этом самым яркой иллюстрацией к этому является история грехопадения. Во всем виноват змей, но Бог подвергает суду и Адама, который вообще змея в глаза не видел, и Еву. Он считает их виновными. Они нарушили заповедь. Более того, при внимательном рассмотрении всего этого и, скажем, с точки зрения святых отцов, ведь Бог знает, что змей приползет. И он дает ему возможность не только приползти, но и говорить. Потому что без этого испытания, без этого искушения, которое предложено Адаму и Еве, невозможно им реализовать свое состояние верности Богу. Если они могли легко отвергнуть это искушение, устояли бы в верности Богу, но они не захотели. И в этом и состоит главная причина их падения. Ну вот, а обвинить, конечно, кого-то в том, что происходит все такое ужасное, конечно, проще. И мы говорили в прошлый раз, что Бог говорит ясно: не бойтесь того, чего боится весь мир. Не бойтесь и не страшитесь ни заговора, ни вообще всего того, чего все люди в мире боятся, как угрожающего им, потому что вы люди Божьи. Мы говорили, много примеров приводили, в том числе и слова Господа о двух птичках, которые продаются за мелкую монету. Если мы верим в промысел Божий, если мы верим в любовь, благость, всемогущество Бога, то мы не можем бояться чего-то другого. Господь есть страх наш, и страх Божий есть начало премудрости. Конечно, мы боимся. Реальные мы, эмпирические, обычные, человеческие христиане, мы боимся. Мы боимся мужика с топором за угла, мы боимся войны, мы боимся голода, мы боимся нищеты, мы боимся, что с нашими детьми может что-то случиться, и хотя мы веруем в промысел Божий, тем не менее боимся. Но все, вот этот страх перед миром, полным опасности, мы должны его рассматривать как страх греховный, как страх, который показывает, что мы все в грехах, что на самом деле мы не вошли в полноту богообщения, которое содержится в церкви, которое доступно христианину, то мы еще очень маленькие, слабые христиане, и нам нечем гордиться, и нам есть к чему стремиться, и есть что оплакивать и есть в чем каяться. Вот, понятно, но мы говорим о том, как должен христианин относиться к подобным вещам, и любой должен стремиться. Да мы и стараемся это делать, когда провожаем наших детей из дома и благословляем их, и молимся за них, мы боремся с сомнениями, страхами и препобеждаем их верой и молитвой. Когда мы выезжаем на машине с семьей ли, одни ли, мы боремся с сомнением и страхом, зная, что случится может что угодно, как бы ты ни ехал, как бы ты ни соблюдал правила дорожного движения, всегда может найтись кто-нибудь, кто их не соблюдает, или просто с кем-то несчастный случай, оторвалось колесо, отказало рулевое управление, да что угодно может случиться. И тем не менее, молитвой, верой мы преодолеваем и этот страх, и эти сомнения. И так всю жизнь христианскую, зная, что мир опасен, люди верой и молитвой преодолевают это. Зная, что на войне могут их убить, люди приходят воевать, защищать Родину, и верой и молитвой преодолевают этот страх, преодолевали всегда и долго еще, я думаю, будут преодолевать верой и молитвой. Вот. Но вот этот тезис, он очень важный. Не бойтесь, говорит Бог, всего того, чего боится неверующий народ. Не страшитесь его, Господа чтите свято, ибо Он страх ваш, и Он трепет ваш. И вот мы на самом деле начинаем бояться каких-то не очень внятных, не очень понятных мировых, как это иногда говорят, закулисных сил, которые могучи, весь финансовый мир, вся мощь современных технологий, все средства массовой информации, все ополчились против нас, весь мир, наука, техника, страны мира, и мы начинаем бояться искать защиту от них, противостоять им, бороться с ним, но именно делать то, о чем мы уже говорили. И при этом возникает очень интересный духовный феномен, вот, о котором и нужно сказать. Возникает такое состояние верующего человека, воюющего вот с мировой закулисой, что проникает мысль, что зло всесильно, зло везде, зло в церкви, зло в России, зло в мире, зло в космосе, зло везде, даже вот нет ничего, зло в церкви, зло, иерархи сговорились, политики сговорились, ни одного хорошего монастыря нет, старцев нет, монахов хороших нет. Кругом даже вот люди в ужасе приезжают, скажем, с Афона, вместо того, чтобы рассказывать о том, что они почувствовали у Иверской иконы Божьей Матери, или какая служба была в Отопецком монастыре, они приходят и с ужасом шепчут: «Знаете, ведь там же флаги Евросоюза развиваются». Вы представляете себе вот этот масонский знак и символ там, в средоточии всего православного? Нет, и там уже все не так. Все не так, как в песне известного барда поется. И в результате возникает такой практический тезис, такая максима: спасайся кто как может. Потому что опереться больше не на что. Ты один, ну и твои друзья, единомышленники, но спасайся как может. Мы не можем опираться ни на опыт церкви, ни на церковную структуру, ни даже на Священное Писание, потому что переведено, масонами переведено не так, до нас донесено не так, напечатано не эдак, это скрыто, это искажено. Все кругом погрузилось в тьму и ложь, остался только один светлый я, который вот понимает, что кругом окружили враги, и надо как-то прорваться и сохранить. И понятно, что я черпаю все свои вдохновения, все свои интуиции, все свое прозрение только из недр самого себя. Я сам себе становлюсь критерием, размышляет такой человек таким образом. И тогда уже понятно, и слово, ни слово Божье, ни заповеди ничего не значит. Да и вообще, скажем, приходишь к такому человеку и говоришь: брат, ну знаешь, вот есть такая заповедь, ну, например, скажем, не суди, или там, скажем, молись за врагов, или, скажем, подчиняйся власти, или что-нибудь еще. Говорит: да какие заповеди? Последние времена, брат, какие заповеди? Сказано, никто в последние времена заповеди исполнять не будет, но спасутся только твердым стоянием в вере. Ну да, есть такие пророчества, но в этой фразе как бы априори понимается, что действительно последние времена, действительно, чего тут обсуждать? Поэтому, раз они последние, то нечего исполнять. Но главное, что человек в сущности-то, сознает он это, иногда сознает, иногда не сознает, но в сущности он этим мировым заговором против всего хорошего и доброго, что консолидировалось, то есть каким-то кристаллизировалось в нем самом, в этом человеке, фактически это заговор против православия, носителем которого является он сам. И вот в этом это состояние ему позволяет оправдывать любые формы непослушания, любого непослушания. То есть, конечно, он может быть послушен тогда, когда считает, что это правильно, и может быть непослушен тогда, когда считает, что это неправильно. Но если человек послушен по собственному произволу, то это уже никакое не послушание. Это любой святой отец говорит, как дважды два – четыре. То есть любой человек когда-то слушается, когда-то не слушается. Когда ему приятно слушается, когда неприятно не слушается. Когда ему нравится, что говорят, он делает. Когда не нравится, он не делает. Это не послушание. Послушание, когда мы слушаемся тогда, когда нам не хочется, когда мы считаем, что это неправильно, когда нам не нравится, мы категорически против того, что говорит и заставляет нас делать этот человек, но мы слушаемся, потому что так велит Бог. И вот сознание того, что Бог велит слушаться даже тогда, когда нам неприятно, оно и приводит к тому, что человек духовно возрастает. Если он этому не навык, конечно, есть вещи, которые, скажем так, ну, например, моменты, когда начальство или даже священник, в гражданскую войну бывало и такое, заставляет совершить явный грех. И человек, конечно, не слушается его, но не слушается он потому, что он слушается Бога, он слушается церковь. Он слушается кого-то в церкви, который говорит о том, что так слушаться тех людей, которые призывают, скажем, к кровопролитию, не стоит, нельзя. И в любом случае это именно выбор не между тем, что мне нравится и что мне не нравится, а выбор понимания того, что вот этого послушания требует церковь, а этот человек требует того, что церковь не требует. То есть он требует поступить вопреки церкви. Но в любом случае это именно часто, чаще всего это завуалированная форма непослушания, осознанного или неосознанного, неважно, но в итоге-то получается, что так или иначе это бунт. Бунт против мира, против церкви, против священного начальства, какой-то вот системы иерархии, кто-то ограничивается только патриархом, кто-то ограничивается, тот распространяет это и на местного епископа, кто-то на все духовенство, разные степени, но это именно некая фронда, бунт, который как раз и составляет всю сердцевину раскола. Собственно, с этого раскол и всегда и из-за этого и происходил, когда появлялись люди, которые объявляли бунт существующей церковной и государственной власти. Вопреки заповеди, вопреки воле Божией, вопреки требованиям и тезисам и положениям Священного Писания. Но закончить хотелось бы в связи с тем, что мы говорили последнее время, закончить хотелось бы беглым анализом 13 главы книги «Апокалипсис», как ее называют, «Откровение Иоанна Богослова». Только одну главу и поверхностно. Меня не интересует, скажем, экзегетический сейчас анализ или просто богословский какой-нибудь анализ, серьезный, глубокий, или просто даже какие-то, скажем, размышления по поводу в целом апокалипсиса. Никогда не было желания его толковать, никогда не было желания его понять. Вот. А просто, скажем, прочесть одну единственную главу, но люди, которые, что называется, в теме, они понимают, почему именно 13-ю, потому что именно здесь содержится утверждение о так называемых печатях. В синодальном переводе говорится о начертании. И именно здесь заканчивается глава утверждением: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число это 666». Так вот, просто прочитать внимательно. Меня интересует даже не анализ слов. Меня в данном случае интересует просто буквальная последовательность событий, как она изложена в 13 главе, чтобы расставить некоторые акценты, которые мне представляются важными. И вот со второй главы. «Зверь, которого...» Нет, первый. «И стал я...» С первого стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на голове его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть сначала появился дракон, он нас не очень интересует, а потом появляется некий зверь, которому дракон дает власть. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца, то есть 3,5 года. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Дракон дает власть зверю, зверь сражается со святыми и побеждает их. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя буквально в греческом икона зверя, и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть дракон дает власть некоему зверю, дает власть некому зверю перед зверем первым, потом как предтеча вот перед ним, то есть после него по времени появляется некий другой зверь, которого, задача которого совершать великие знамения и убеждать, принуждать всех принять первого зверя. Вот, то есть дракон делает первого зверя, потом появляется второй зверь, который принуждает и заставляет поклоняться первому зверю. И для этого делает некое изображение, образ первого зверя, ради которого он, собственно говоря, и существует, чтобы заставить весь мир поклониться первому зверю. И этот образ необыкновенный, так что он может двигаться и может говорить, может вот так действовать этот образ. Я не знаю, может, он знает, но и меня никогда не интересовало, как это выглядит. Важно, что это изображение Бога, то есть изображение зверя, которому заставляет поклоняться второй зверь, оно имеет способность убивать всякого, кто не поклонится этому образу. И вот эти все события происходят в течение последних 42 месяцев существование мира. То есть вот власть первого зверя, она, как сказано, дана на 42 месяца, на 3,5 года. И вот в эти 3,5 года ходит другой зверь, как-то перемещается, летает, каким-то образом там телепортируется, неважно. Вот, и по всей стране, по всем странам, по всей земле он показывает этот образ первого зверя и говорит: поклонитесь и признайте, что он владыка. Поклонитесь ему именно как вот Богу нужно поклоняться. Признайте в нем, не случайно образ использован как икона, признайте в нем божество, признайте в нем Бога, примите его как своего владыку. И если все люди как бы проводятся через процедуру поклонения этому образу, если они ему поклоняются, то поклоняются. Если они не поклоняются, то сам образ, не второй зверь, а образ имеет такую способность, что он поражает всякого, кто ему не поклонится. И дальше 15 еще захватим. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть, еще раз подчеркну, не кто-то будет убивать того, кто не поклонится образу зверя. Ни солдаты, ни гестапо, ни ЧК, ни ФСБ, ни ФБР, ни ЦРУ, ни какие-то там краснорубашечники будут хватать этих людей. А в том-то и состоит соль, позволим себе такое слово, благочестивую употребить в этом случае, что сам образ действует так, что если ты не поклонился, он тебя убивает. Тотчас же. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. То есть в результате те, кто поклонятся, они примут начертания все. И без этого начертания они не могут ничего делать. Что для нас важно? Во-первых, ну даже если прочитать весь текст, 12 глав до этого, это будет еще больше очевидно. Во-первых, к тому времени, когда установится тотальное господство зверя, ну пусть мы назовем для, скажем, понимания, для общей потребительности его антихристом назовем. Так вот, когда установится вот эта последняя, окончательная власть зверя, то люди пройдут через горнило почти тотального уничтожения. Те вещи, которые будут происходить до этого, они очень многих уничтожат людей, а те, что останутся, вот, те, что останутся, малое количество, небольшое, крошечное, вот, они будут введены вот в это искушение 42 месяцев. И те из них, которые поклонятся, получат начертание. Те, что напоклонятся, они будут убиты. Вы понимаете, что это совсем другая картина. Не так, что где-то расставляют печати, что где-то существует антихрист, мы его знать не знаем, и никто его не знает, его не показывают, везде образы нигде не демонстрируют, никто не говорит, вот, ему нужно поклониться, ему одному служить, вот, а печати уже раздаются, независимо ни от чего, а те, которые не ставят печати, почему-то живы, они не могут жить. По контексту откровения они должны быть уничтожены, если они не поставили печать. То есть человека проводят через водораздел. Это знаете, как есть огромное, ну, то есть такой день памяти, когда было замучено огромное число грузинских мучеников. Завоевали персы Тбилиси. Тбилиси жил очень в то время очень скверной жизнью, и христиане, которые там жили тогда, населяли Тбилиси, это знали. И знали, что за их грехи наведена такая напасть. И вот все было очень просто. Их проводили и сказали, вот икона Христа, ты должен на нее наступить. Если наступишь, будешь жить, не наступишь, помрешь. Без вариантов, вот без всего, тут же голову рубит и все. Было замучено больше сотни тысяч мучеников. Я не помню точное число, это было огромное. То есть брали всех младенцев, детей, стариков. Надо было просто наступить на образ. Вот, и тут же на мосту их сбрасывали в реку и все, эти тела. И вот это было очень просто. И вот таким же простым будет, и поклонился образу зверю, получил печать, не поклонился, ты мертв. Никаких вот долговременных ничего не будет. И печать, которую получает человек, она носит характер не только религиозный, но и социально-экономический. То есть, как бы не предусматривается, исходя из контекста, варианта пребывания в мире без печати. Вот человек живет, ходит куда-то, ест, огородик возделывает, как-то существует, и, а там конец света надвигается, там образу поклоняется, а он себе тихонечко там в горах возделывает огородик. Не получится. Это невозможно так. В принципе, никак. Мир в таком состоянии и сейчас уже находится, а тогда тем более будет находиться, что невозможно быть открытым и не поклониться. Конечно, будут праведники, которые скрыты будут, об этом тоже говорится. Церковь сохранится. Но она будет существовать не в тех условиях социально-экономических, которых существовала в эпоху римского гонения, или в эпоху гражданской войны в России, или в эпоху мексиканского красного террора. Она будет существовать совершенно никогда не бывшим образом. Бог просто покроет их, и они будут выживать.